На вопросы ответим.
Первый вопрос. Передвигается ли Брахма Мухурта, когда меняется время восхода солнца? Зимой и летом большая разница.
Да, передвигается. Брахма Мухурта означает немного до рассвета вставать. Рассвет меняется, время рассвета, и Брахма Мухурта передвигается. 48 минут составляет Брахма Мухурта. То есть зимой и летом это немного разное время. Дальше.
Вопрос. Пранам Гуруджи, есть ли книга «Кодекс мастера» на английском языке? Да, есть. Вопрос задает Ольга. В чем секрет удачного тапаса без потери бхавы?
Секрет удачного тапаса без потери бхавы. Во время тапаса у вас должна быть правильная мотивация. Если такой мотивации не будет, бхава может потеряться. И эта мотивация: я практикую на благо всех живых существ, я практикую, чтобы сделать всех живых существ просветленными, освобожденными, принести им счастье. Я практикую, чтобы проводить божественную волю, быть сосудом божественной благодати и проводником божественной воли. И также нужна связь с прибежищем, то есть гуру-йога, ишта-девата-йога. Тогда ваш тапас будет наполнен благодатью. Он не выродится в безблагодатный. Тапас бывает благодатный и безблагодатный. Благодатный с благословениями, в возвышенном состоянии. Безблагодатный с трудностями, сложностями, препятствиями, с пониженным сознанием, которое в конце концов заставляет остановить тапас. И вот бхава – это и есть благодатный тапас. Для этого ваше умонастроение должно быть возвышенным, не эгоистичным. И связь со святыми, с гуру парампарой, с древом прибежища, гуру йога и штадевата йога.
Вопрос. Умгуруджи, недавно я был в небольшой мечети, где расположена могила суфийского мастера. Внезапно зашло много людей, и началась общая молитва. Я решил тоже вместе со всеми помолиться, и вот когда я делал простирание, я внезапно почувствовал радость и чувство необыкновенной свободы. Подскажите, почему вдруг почувствовалась свобода?
Потому что активировалась ваша удановая благодаря синхронизации с десятками сильно верующих людей, ваша удановая активировалась. Удановая связана с измерением Турья. А измерение Турья – это, как известно, измерение недвойственности, измерение свободы. В этом важность коллективных практик. Когда много верующих людей собирается, их удановая тоже пробуждается. И за счет синхронизации человек даже, у которого она не активирована, он может поднять свое сознание. Тем более это святое место, могила какого-то святого. В любом святом месте, где множество людей – с пробужденной энергией, с верой люди собираются, вы можете чувствовать подобное переживание. Также иногда во время баджан-мандалы испытывают мистические опыты, естественно, благодаря синхронизации со всеми практикующими.
Дальше. Добрый вечер, Гуруджи. Расскажите, пожалуйста, про богиню Кали.
Ну, это часа на 2-3, наверное. Расскажу в другой раз только. Богиня Кали, так, женская форма Калы времени. Считается, что она уносит души убитых воинов и животных. Это как шакти времени, полнота времени. Вот Кали-юга, это не иногда считают, что это юга богини Кали. Не совсем. Кали здесь другой. Есть еще человек Кали, нехороший такой, который делает служение, чтобы препятствовать дхарме. Это не про Кали, не про богиню Кали. То есть Кали-юга – это олицетворение дхармы, которой заведует определенный человек Кали. Его тоже зовут просто по совпадению Кали. Который быку дхармы на четырех ногах, там рубит ноги, так что остается только одна нога. Сама же Кали, она очень дхармичная. Она управляет тремя силами – творением, поддержанием, разрушением. Тремя временами – прошлым, настоящим и будущим. А вот ее темно-синий цвет – это цвет космоса, божественного, запредельного, ужасающего, запредельного, то, что для души, непостижимого, бесконечного времени, смерти и так далее. И вот Кали носят пояс из отрубленных рук. Руки олицетворяют индрии, кармы индрии, действия и карму. А на то, что как дает это действие, так его лишает. Она также носит гирлянду из черепов. Эта гирлянда олицетворяет перерождение. Там еще каждому черепу соответствует определенная буква в алфавите. Язык ее высунутый – это раджас. Раджас означает жадность, желание все получать. У Кали есть желание сожрать все три мира. То есть такой маха, маха-шакти. Она связана с элементом ветра, с праной. То есть это энергия вечной жизни, которая вдыхается в человека, в тело человека. В теле это дыхание, прана. Энергия, которая превосходит из жизни смерть, ветер, ваю. Это божество, это Кали, если вот кратко.
Ом Гуруджи, почему при выполнении тапаса, входа в духовное тело, болит энергетическое тело, тонкие оболочки? Появляется жжение, все тело ломит и сильная усталость. Что делать пранам?
Возможно, ваши каналы не очищены, энергия идет не по центральному каналу, а по боковым каналам, и вы вступили во время боли, такой этап кундалини называется. В общем, есть дисбаланс энергии, возможно, у вас отсутствует заземление. Многие йоги, ситхи, делая тапас, испытывали разные проблемы, слабость и прочее. Миларепа однажды, практикуя в своей пещере, испытывал такую слабость, что он не мог дойти там до миски с своим супом. Он подумал, если я не могу добраться даже до миски с супом, как я могу пересечь океан сансары? Тогда он начал лучше питаться. Он питался одной крапивой, не хотел выходить из ретрита, так что тело даже позеленело. То есть вам надо обратить внимание на свою энергию, на заземление, на физическое тело. Возможно, на время прекратить практику и сбалансировать энергию, усиливать, выполнить физические занятия. Второе, бывает препятствие от тонких оболочек. Препятствие от тонких оболочек, кто знает, как называется? Адхьятмика. Да, адхьятмика клеша. Вы входите в тонкое тело, и начинает активироваться негативное состояние, прошлые грехи, непрощенные обиды, и все они действуют на тонкое тело. Значит, надо выполнять какие-то очистительные практики. Надо молиться о гармонизации праны, гармонизации тонкого тела, и на некоторое время выходить из практики, заниматься физическим телом, балансировкой праны. Практика должна идти ровно и благодатно, сбалансированно. Если появляется жжение, значит, ваш саманава, элемент огня, выходит из-под контроля. Вам надо овладеть двумя охлаждающими пранаямами – ситали и ситкари. Заняться концентрацией на Муладхара чакре, что усилит элемент земли, и на Свадистана чакре, что сгармонизирует прану и равномерно распределит ее по всему телу. Меньше ходить, больше двигаться. Созерцать в движении. Мантру читать в движении. Дальше.
Намасте, Гуруджи. Можно ли сказать, что содержание снов отражает состояние тонкого тела, склонности самскары и васаны? И сны неизменно должны меняться на сатвичные по мере духовного роста. Ананта.
Да, тонкое тело – это ваши самскары. Кроме этого, вы можете в тонком теле видеть коллективные самскары человечества, или вы можете видеть самскары других. Например, есть мантры для йоги сновидений, где можно навести сновидение на другого, нужное, или явиться ему в сновидение. В общем, вы соприкасаетесь с тонкими телами других тоже. Сны будут меняться на сатвичные, когда вы утвердитесь в сатве, но могут быть также и тамасичные, и раджасичные, потому что не бывает так, что только одна гуна действует. Во Вселенной, на Земле действуют три гуны, и во время снов тоже. Есть четыре стражи сновидений, есть более мирные, а есть более гневные стражи. Вы все равно можете переживать какие-то гневные проявления. Но эти сны не будут приносить вам проблем. Даже вот в раджасичных сновидениях вы будете чувствовать себя нормально.
Роман задает вопрос. Как пройти ваши курсы?
Монахи ответят у нас. Это, в общем, курсы, но вообще это гуру-ученик называется отношение. Но на таком социальном языке это обучающие курсы, да.
Система обучения в нашей традиции предполагает в первую очередь, как сказал Гуруджи, принцип гуру-ученик. Поэтому первый шаг – это принятие символа веры. Это значит, что вы определились со своим путем, вы выбрали школу мастера и готовы практиковать согласно наставлениям данной школы и данного мастера. После того, как вы прошли этот ритуал, символ веры, который говорит о том, что вы принимаете учение Адвайта Веданты, вы готовы следовать пути, которые мастер передает, тогда есть система обучения, она предполагает 12 курсов обучения и включает в себя 4 ступени. Первая ступень — это Санатана Дхарма, первый и второй курс. Следующий курс второй ступени — это философия Адвайта Веданты, это третий и пятый курс. Далее это шиваизм. Третий, четвертый, пятый. Далее это шиваизм, шестой, седьмой, восьмой и девятый курс. Третья ступень. И четвертая ступень — Анутара Тантра. 10, 11, 12 курс. И обучение включает теорию, практику, прохождение ретритов, а также прохождение служения в ашрамах. Это если кратко. А уже подробно вы можете обратиться в наш учебный отдел, и мы вам расскажем, как получить зачетку на первый курс и как начать обучение под кураторством монахов. Ом Шанти.
Следующий вопрос. Пользователь с ником «Православный традиционалист» спрашивает: а вы брахман и являетесь брахманом по происхождению? Очевидно, вопрос адресован гуру.
Я не брахман и не являюсь брахманом по происхождению. С происхождением брахманом, допустим, родившись в Украине, не просто так все. Вот вы родились в Украине, вам сразу в 3 года там инициацию, да, упанаяна. Я саньяси, Маха Мандалишвар. Для того, чтобы следовать Санатана Дхарме или распространять ее, не обязательно быть брахманом. Есть брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Это 4 касты. Брахманы – это священнослужители и ученые. Есть такая расхожая идея, что следовать санатанадхарме можно, если ты родился в Индии. Как говорят некоторые такие критики санатанадхармы, индуистом невозможно стать, индуистом можно родиться. На самом деле это заблуждение, это не так. И даже сами индуисты так не говорят. Хотите убедиться, поедьте на Кумбхамелу. Так думают только, может быть, очень маленькая прослойка брахманов-смартистов. Очень маленькая прослойка. Все остальные говорят, санатанадхарма – это достояние всего человечества. Welcome, приходите в санатанадхарму, она открыта для всех. Это мировая религия. И ни о какой речи, чтобы рождаться индуистом, нет. Также человек приходит в санатанадхарму, ему не надо рождаться. Так же, как в христианстве человек крестится, становится воцерквленным. Также в санатанадхарме человек может прийти в санатанадхарму. Чтобы идти к Богу, не нужно иметь особое происхождение. Надо иметь веру. Это не касается тела, это касается души. А душа, она бессмертна, она не имеет ни национальности, ни места рождения, она вечна. Она не имеет ни касты, ни статуса. И я имею посвящение в индийском ордене Джунакхары, следую традиции. В общем, чувствую себя хорошо и без брахманского статуса.
Алексей спрашивает, следует ли из того, что только адвентисты седьмого дня распространяют текст, написанный непосредственно Богом, 10 заповедей, и что других таких текстов нет, что другие религии не имеют значения?
А вот вы не пробовали посмотреть вовнутрь и спросить себя, какова моя мотивация, что я задаю такой вопрос? Кто во мне задает этот вопрос? Внутри нас есть свидетельствующее сознание, наблюдатель. И он генерирует вопросы в соответствии с культурой, информацией, обусловленностью. Но ведь цель не жить на уровне ума, а цель познать этого внутреннего наблюдателя и через него прийти к Богу. Есть авраамические религии, для которых важна Библия, и не важны, например, Бхагавадгита, йога Васиштха, Шива Пурана. Есть дхармические религии, санатанадхарма, буддизм, джайнизм, бон. У них свои писания, свои священные тексты. И когда вы входите в какую-то дхарму, вам надо понять, что у каждой дхармы есть свои священные писания, есть свои авторитеты. И вы не можете с позиции одной дхармы обсуждать авторитетное писание другой дхармы. Это вообще невозможно. Это из разных вселенных. Даже их сравнивать смысла нет. Например, чтобы обсуждать Библию, надо войти в авраамическую религию, во вселенную авраамических религий, понять роль Библии в этой вселенной. Потом надо принадлежать конкретной ветви, самому ее практиковать, и потом можно сформировать мнение. И то это мнение будет не абсолютным, оно будет касаться только сферы действия этой ветви, этой авраамической религии. Но вообще учение Адвайты, оно о другом. Оно о нашей природе, которая за пределами Писаний. Если вы сможете понять того, кто задает вопрос вас, и исследовать его, вы поймете суть любого священного Писания. Все концептуальные утверждения религии, они завершаются в познающем. Вам надо обратить внимание в познающего, к «я». Не запутываться в концепциях. Иначе вы никогда не познаете смысл и вкус Писаний. Если хотите постичь вкус Писания, вам надо изменить уровень сознания. Обратиться к себе самому, я задающему вопрос, к познающему, и смотреть на Писание из этого уровня, тогда вы сможете увидеть единство Бхагавад-гиты, Библии, Корана, йога Васиштхи, Рамаяны, Махабхараты, Дхаммапады. Вот отсюда вы начнете интуитивно прозревать. Если же изучать Писание, не понимая этого, то можно уподобиться половнику, который переносит вкус меда, никогда не пробовал мед. И вот вопрос, как постичь то, что содержится в Писаниях? А какие религии и значения, кто к чему распространяет, какие есть тексты, каких нет, это вторичный вопрос, это местечковый вопрос конкретной религии, который надо задавать тому священнику той религии, той ветви, которой это он касается. Я просто совсем не из той ветви. Но мы здесь не решаем местечковые вопросы, мы решаем вопросы глобальные. Это вопрос Бога, вопрос «я», который не постигается на концептуальном уровне. Он постигается на уровне за пределами концепций, за пределами мыслей и утверждений.
Василий Рогов спрашивает. Рамеш Балсикар писал: «Не может быть никакой свободной воли, ибо нет такой вещи, как индивидуальная сущность, которая бы ее осуществляла. Означает ли это, что вся практика лишь для осознания своей полной беспомощности и, как результат, полная сдача Богу?»
Когда мы говорим, что нет такой индивидуальной вещи, которая бы осуществляла свободу воли, здесь надо сразу задать вопрос: для кого нет? Возможно, для Шивы ее нет, потому что Шива видит все души как свои клетки, как самого себя. А вот для вас разве нет? У вас же есть воля. Есть маленькая, но есть свобода воли. Есть способность делать выборы. Поэтому нельзя здесь ответить однозначно. Свобода воли на духовном пути есть. И она по мере духовного пути должна увеличиваться. Увеличиваться до вплоть беспредельного состояния, которое называется сватантрия. Вот сватантрия шакти – это сила свободы воли, суверенности, присущая Шиве. Шива – единственный суверен своей свободы воли. Он самозависимый. Сватантра. Все остальные души, асватантра, они не самозависимы, они зависят от воли Шивы. Но в каком-то смысле их воля небольшая, не такая, как у Шивы, свобода воли все же есть. Это отблеск великой свободы воли Шивы. Она совсем незначительная, но ее нельзя игнорировать. Если мы будем ее игнорировать и будем думать: я должен осознать свою полную беспомощность, и результат полной сдачи Бога должен быть. Не совсем так. Мы должны использовать свою свободу воли правильно. Мы должны осознанно ее применять и осознанно подчинять воле Шивы. Но мы не должны от нее отказываться. Вот подчинить свою волю воле Шивы, соединить с волей Шивы – это правильно. И полная сдача происходит, когда мы расширяем свою волю, но она полностью подчинена воле Шивы. Есть те, которые действительно отказываются вообще от какой-либо воли и сдаются воле Шивы. Если у них доминирует тамас, они становятся кем? Пралая-калами. Если у них доминирует джняна, они становятся кем? Выше пралая-кал. Находятся видья-калы, видья-дхары. У них есть просветленное сознание, но у них нет воли. Но это определенная ступень на пути духовной жизни. Но выше этой ступени находятся такие существа, как мантры, мантра-махешвары, мантришвары и так далее. И вот все они проводят через себя энергию божественной воли, являются генераторами божественной воли тоже. Поэтому мы должны использовать свою свободу воли, но правильно. Ту небольшую данную нам.
Андрей спрашивает. Ом Гуруджи, вопрос. Аллаха в исламе к какой татве можно соотнести? Благодарю.
Я могу сказать, но я в плане мусульманской теологии как бы не изучал ее. Могу и промахнуться. Можно сказать Ишвара, четвертая татва, Ишвара татва, Бог-творец. Можно сказать первая татва, изначальное сознание. Дело в том, что еще в понятие Бога любой религии каждый ведь вкладывает свою меру понимания. Есть Бог номер один, Бог номер два. И это зависит именно от реализации, от того, насколько ты постиг в этом понятии, в этом образе, насколько ты постиг глубиной. Ты можешь постичь Бога и в Санатанадхарме, и в христианстве, и в исламе Бога до 16-й татвы, до 15-й татвы, можешь до 7-й, а можешь до 1-й, можешь до пары татвы. Это от тебя еще зависит. Процесс духовного постижения, он объективен и субъективен одновременно. Мы участвуем непосредственно в нем. От нашей глубины постижения еще зависит. Поэтому, когда атеист говорит «Бог» – это одно, когда говорит верующий – это другое, когда говорит «святой» – это третье, а когда Бог сам о себе говорит глазами богов или ангелов – это четвертое. Это Бог номер один, Бог номер два, Бог номер три, Бог номер четыре. Все это разные уровни постижения, и они не совпадают. А Бог, когда сам себя осознает и никому не говорит, это пятое, совсем непостижимое, и все это Бог. Это же неоднозначное понятие.
Денис спрашивает, каковы внутренние критерии состояния абсолютной свободы от всего?
У вас есть полнота всевидения, полнота всепроникновения, полнота вечности нитьятва, полнота самодостаточности пурнатва, полнота Ишвари всемогущества, и полнота свободы воли, сватантрия. То есть присущая Шишваре шесть качеств. Вот это высшие абсолютные критерии. Вы обладаете качествами, как Ишвара, как Бог. Абсолютной свободы от всего. Но если на маленьком, на человеческом уровне, ну, например, у вас есть вивека, вайрагья, развлечение, атмана и неатмана, брахмана и майи, отрешение от майи, есть непрерывное сознание во сне со сновидениями и во сне без сновидений. На еще более начальном уровне у вас есть непрерывная осознанность днем. И эта осознанность позволяет вам равностно воспринимать хулу и хвалу, удачу и неудачу, радость и боль, страдания и наслаждения, и говорят, что есть единый вкус. Любая еда, вы счастливы, любая одежда, вы счастливы, любая роль, вы счастливы, в любом месте вы счастливы. Начальная стадия единого вкуса, описанная в йога-васиштхе. Существует семь земель мудрости, семь джняна-бхумик, и они описаны в пракриях веданты, в тексте йога-васиштха, и вы можете ориентироваться на них, чтобы понимать ступени просветления. И они соответствуют ступеням обучения нашей традиции. Потому что когда вы сдаете экзамены, проходите ретриты, изучаете философию, это одно, но в конце еще идет подтверждение вашего сознания. И вот подтверждение вашего сознания – это и есть полностью пройденная эта ступень.
Ян спрашивает, «Ом Гуруджи». Скажите, иногда проваливаюсь в какое-то состояние, когда все становится очень заторможенным, тянучим, как будто время растягивается. Что это, ом?
Вы проваливаетесь в подсознание, и там не осознаете себя. Это называется еще расплывание. Вам не надо много медитировать и стремиться войти вглубь себя. Вам надо учиться созерцать в подступающей концентрации, активировать аналитические способности ума, созерцать в бодрствовании, в бодрствующем состоянии и накапливать заслуги И только когда вы обрели определенную ступень созерцания, понемногу проникать в то, что называется свапна. Есть бодрствование, есть сон со сновидениями, подсознание, область подсознания, есть сушупти, сон без сновидений, есть турья, то, что выше этих трех. И бывает в медитации мы просто как бы проваливаемся вот в сон со сновидениями, свапна. И там себя не осознаем. Сознание достигает глубины, но не осознает себя. А вопрос, как быть осознающим, и вопрос, как в бодрствовании все это удерживать. Тогда надо вернуться в бодрствование и практиковать и созерцать бодрствование, и увеличивать силу света заслуг.
Роман спрашивает, скажите, пожалуйста, как чистить свою энергию?
Утром анулома вилома пранаяма 30 минут. Сахита кумбака пранаяма 1 час. Комплекс асан 1 час. Методы очищения ветра. Каждый день в течение года. Контроль сексуальных желаний. Випарита карани. Ваша энергия будет очищаться.
Вопрос. Что самое первое сделать новичку? Можете назвать что-то одно? Я уже спрашивала, и вы назвали и алтарь сделать, и книгу прочитать. Алтарь сделала, но потом убрала. Нет духовных сил. Но есть тоска по Богу. Ом.
Надо найти сил записаться на первый курс обучения и начать обучение. Все остальное вам там скажут, что делать. Вот это единственное действие. Ну и принять символ веры. Алгоритм простой. Вы принимаете заочный символ веры. Устанавливаете связь с учением, с гуру, с сангхой, с монахами. Принимаете очный символ веры с монахом. Когда вы принимаете такой символ веры, вы можете приезжать в ашрам, и вам передают практики. Начальные базовые практики, мантры. Вы можете уже кое-что выполнять, даже не те садхану начать выполнять. Но надо стремиться выполнять. Надо взять себя в руки, дисциплинироваться, собраться и направить всю свою энергию, чтобы предпринять активные решительные действия. Затем вы можете начать обучаться по системе обучения. Это потребует от вас еще дополнительных усилий, но они необходимы. И когда вы сдадите на первую ступень, вы можете претендовать на дикшу. После символа веры также вы можете читать пранама-мантру. Пранама-мантру – это мантра призывания благословений гуру во время поклонов. Она читается во время поклонов. И во время каждого поклона, в начале практики и в конце, читается пранама-мантра. Гуру, Иштадевата и Брахман. Вот есть три типа пранама-мантр. И это одна из них. Если вы стремитесь получить дикшу, а ее надо стремиться получить, если вы дальше хотите медитировать, то вы можете читать пранама-мантру после принятия символа веры в течение года. Затем наступает период дикши. Дикша открывает вам возможности получать передачи, практиковать, вступать в полноценный курс обучения, считать себя инициированным учеником. Дикша – это как новое рождение, когда тонкие невидимые силы начинают вас работать. После дикши идут обучение и движение по ступеням земли мудрости. Все как бы существует, но вам надо приложить усилия, если вы хотите двигаться по духовному пути. Это не легкий путь. Так же, как студент 5 лет учится в институте, жертвуя многим, так и здесь надо кое-чем пожертвовать, чтобы учиться. Но без учебы, без практики, без тапаса, без соблюдения принципов, как можно продвинуться на пути?
Гуруджи, здравствуйте. Моему сыну 3 года. Очень часто проявляется страх, что моему сыну угрожает опасность сексуального насилия. Что с этим делать? Волнуюсь за его будущее. Благодарю вас.
Читайте гимн Лакшми и посвящайте ему заслуги хотя бы 1 раз. Читайте Дурга Гаятри и посвящайте заслуги от чтения благополучию своего сына. Вы можете читать любые молитвы, любые мантры с намерением, что это читается для заслуги благополучия вашего сына и посвящать ему заслуги. Ну а вообще прекратите волноваться. Не волнуйтесь. Зарождайте в своем уме энергию любви, сострадания, радости и равностности. Освойте медитацию 4 бесконечных и направляйте на свою семью.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после того, как пришло освобождение, есть чувство о присутствии энергии, как она проходит сквозь тело. Возможно ли дальнейшее развитие или это все в этой земной жизни?
Интересно, как вы переживаете чувство освобождения? Как вам нормально в освобожденном состоянии? На самом деле, то, что вы называете чувство освобождения, наверное, какой-то опыт. На самом деле освобождение – это очень серьезный духовный опыт, который так просто не приходит. Но, скорее всего, вы испытали какой-либо опыт, который можно соотнести, например, со стадией там, встречи со светом или даже передачей. Но после него надо и двигаться дальше. Есть стадии земли мудрости, стадии развития созерцания и работа с энергией. Но для того, чтобы понять, что делать, что это за опыты, надо принять статус ученика, прийти к своему гуру, найти себе гуру и задать ему вопросы лично. Это невозможно такие наставления дать в открытом сатсанге. И все возможно в этой жизни дальнейшее развитие. Посмотрите на ваше тело. Ваше тело ведь не состоит из радужных элементов. У него есть куда двигаться, так? И в этой жизни существует очень много ступеней для дальнейшего развития. Но их освоить можно, просто дальше практикуя. Например, посмотрите, проанализируйте свое сознание. Осознаете ли вы во сне со сновидениями или нет? Если осознаете, на каком уровне? Если вы осознаете, можете поздравить себя. Это хороший уровень. На самом деле тоже непростое достижение. Затем посмотрите, осознаете себя вы во сне без сновидений? Если осознаете, это очень хорошо. На каком уровне? Далее есть сознание, осознание за пределами сна без сновидений. И вот двигаться надо в этом направлении. То же самое и с энергией.
Пранам, Гуруджи. Участие в марафоне Тони Робинса с точки зрения духовного пути. Является ли это загрязняющим действием?
До вчерашнего дня, пока мне Индрамантри не рассказал, я не знал, кто такой Тони Робинс. Я так понял, это человек, который проводит курсы психологического личностного роста, тренинги, семинары. Все зависит от того, кто вы сами. Если для вас это актуально, смотрите, вот есть мирской человек, для него пойти на вечеринку, на дискотеку является загрязняющим или нет? Ему 18 лет, 16 даже. Для него даже такой вопрос не стоит, так? Это его жизнь, он и просто идет. А для садху? А для садху это бессмысленно. Но это все равно как взрослому в детский сад пойти. Что нам делать? И какие-то вещи являются загрязняющими, а какие-то развивающими, в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь. Если в детском саду проводится утренник, пойти туда ребенку пятилетнему, будет ли загрязняющим? Нет. Это полезно ему. Сенсорная моторика, речевые навыки, мелкая моторика развивается. Зачатки мышления, так? Осознание себя в социуме. Это все полезно ему. А взрослый туда пойдет только в качестве родителя. Никак иначе. Все на своем уровне. Невозможно сказать однозначно, загрязняющими или нет. Если вам необходимо развивать свои качества психологии, если тренинги личного роста для вас актуальны, ну, сходите. Но это надо понимать. Главное, иметь системное мышление и понимать, на какой шкале это находится. Вот, например, есть шкала в традиции Санатана Дхармы, которая говорит, есть разные пути. Путь карма-марга означает, я работаю, как лошадь. И ничего больше, не понимая, не задумываясь. С утра до вечера, с рождения до смерти я действую. Не только работаю, я действую. Я действую, действую, но ничего не понимаю. Это карма-марга. Вообще ничего не понимаю в этой жизни. Ни Бога. Просто действие, действие. Я раб действия. Это карма-марга. Кому-то надо это отработать. Следующее – майя-марга. Майя-марга означает «я гоняюсь за иллюзиями», «я гоняюсь за миражами», «за красивой жизнью», «мой идеал», там, «девушка с гламурной обложки», «автомобиль», «пальмы», «богатство», «какой-то шик», «блеск» или «какая-то мечта». «Я гоняюсь за миражами», «я всю жизнь трачу за миражами», «я хочу чего-то достичь, впечатлить других», «покорить других славой, может быть», «пыль в глаза другим пустить», «миражи». Майя, иллюзии, за какими-то иллюзиями, может быть, отношений, чего-то еще. Это все. Путь иллюзий, майя-марга. И когда я понял, что этот путь мне не дает счастья, наступает анава-марга. Анава-марга означает, я инвестирую в себя. Я, как говорят сейчас, прокачиваю свой аватар. Вкладываю, развиваю и смотрю, мне не хватает этих качеств, этих. Мне нужна психология, гибкость в общении, мне нужен успех, сознание успешного человека, мне нужно такое мышление, мне нужна раскованность, оперированными понятиями, мультизадачность и многие другие вещи. Навыки различные, психологические, НЛП-тренинг, такой тренинг, это тренинг. Я хочу вырасти как личность, я понимаю, что как личность я еще совсем еще не особо состоялся. Мне надо осознать, чтобы стать, например, менеджером высшего звена в компании, я должен пройти целый ряд различных тренингов. Например, корпорации прямо указывают условия, чтобы ты прошел, стал менеджером высшего звена, ты должен пройти ряд таких тренингов, и там некоторые тренинги могут еще такой единый вкус воспитать. То есть они дают вам опыт. Опытность в оперировании своей ахамкарой, своим эго, своей волей. Но это личностный рост. Здесь нет вопроса освобождения, здесь нет вопросов Бога. Мы улучшаем себя. Это как тюнинг своих возможностей, апгрейд. А вот после анава-марги начинается йога-марга. Йога-марга означает, я уже разочаровался, мне уже неинтересно вкладывать себя. Сколько ни вкладывай, я понимаю, я ограничен. Но это как если есть машина «Запорожец», вы можете в нее вкладывать, но она останется «Запорожцем», она не будет летать. Вы можете вложить туда $1 000 000, сделать золотыми как бы руль, сиденье, но это то же самое. Таким же образом и личность. Вы разочаровываетесь, вы говорите, мне нужно за пределами личности что-то трансцендентальное. Начинается йога-марга. Йога означает связь. Мне надо соединиться с Богом. Я уже не в себя хочу вкладывать, я хочу вкладывать в постижение запредельного божественного источника. И вот мы начинаем с йога-марги. Путь садху начинается с йога-марги. Но если вы еще не прошли анава-маргу, возможно, это вам поможет. Но если вы встали уже на путь йога-марги, то смысла нет. После йога-марги идет джняна-марга. Джняна-марга означает «я владею знанием», «я иду по пути знания», «я созерцатель», «я уже практикую нидитхьясану», «шравану ману нидитхьясану», «я уже установил немножко связь с Богом», «открыл внутреннего наблюдателя», и йога состоялась, «я пребываю в измерении джняны». Это уже путь джняни. И после джняна-марги идет ситха-марга. Я уже настолько развил свою связь с Богом, что я открываю в себе совершенство, разнообразные силы. Джняна, ичха, крия, божественные энергии идут через меня. Наконец, после ситха-марги наступает дева-марга, означает путь богов. Я уже перехожу в класс из людей в Боге, из ситха в Боге. Совершенно запредельный уровень, совершенно другие задачи. И вот если вы имеете системное мышление, эти пути понимаете, вы сами для себя должны определить.
Вопрос. Мое глубочайшее уважение, Гуруджи. Как найти свое предназначение? Благодарю за ответ. Ом.
Предназначение у всех душ одно – это счастье. Тут не может быть никаких сомнений, разночтений. Ваше предназначение – счастье. Предназначение каждой души – это счастье, потому что счастье – это Бог. Поэтому все души неосознанно стремятся к счастью. А вот дальше уже идет детализация. А какое именно счастье для меня? Как оно проявится? Как мне его обрести? И вот здесь надо изучать шастры. Надо изучать Священное Писание, поскольку Священное Писание – это руководство, инструкции по счастью. Как достичь счастья? Шастры. Надо изучать Писание. Или слушать сатсанги, если сложно изучать Писание. Затем размышлять о четырех осознанностях. А еще лучше, есть 24 темы аналитической медитации у нас в обучающем курсе. Все их пройти. Понимаете, понятие счастья очень затуманено. Оно связано иногда с телом, иногда с материальными достижениями, иногда с концепциями. И надо очистить свое понимание счастья. Да, мое предназначение счастья, как и всех душ. Но как конкретно и что есть это счастье? Вот все это надо понять, прояснить. Вот есть текст, мною написан «Сутра полного понимания». Ну, он опубликовался. Почитайте ее.
Вопрос. Скажите, Махарадж, душа какого размера? Есть ли она или нет? Если ее нет, то кто перемещается из тела в тело?
Душа есть. Душа перемещается из тела в тело. Она состоит из атмана, тонкого ума и тонких ветров. Размер души, Писания говорят, размером большой палец, если о джива атмане. Если об атмане, то одна десятитысячная кончика волоса. Но это все, считайте, метафоры. Атман – это вообще неизмеримое, неопределимое понятие. А душа, как тонкое тело, это не понятие физического мира. Тут нет соотношения с физической геометрией. Вы не можете ни один объект тонкого мира перенести в физический мир и описать, сказать, там, 2 грамма, 5 на 10, длина 5, ширина 10. Бесполезно. Это все равно, что сравнивать физический мир и виртуальный мир. Физика виртуального мира – это другая физика совсем. И как бы вы ни измеряли, вы понимаете, что если вы захотите, вы можете придвинуть объект в виртуальном мире, он станет большим. Можете удалить, он станет маленьким. Все зависит от ракурса.
Вопрос от Таджамаи. Мне сказали, что Илон Маск делает великие вещи. Разрабатывает полет на Марс и так далее. Тем самым делает благо всему человечеству. Разрабатываются различные новые технологии для улучшения качества жизни людей. Но, на мой взгляд, истинное благо — это идти путем йога-марги, джняга, джняна и ситха-марги. Есть ли смысл в улучшении жизни здесь? Ведь, по сути, это важно, ведь важно же проснуться и осознать, что это сон. Или с помощью разных новых технологий, например, интернет, не нужно идти в горы, как раньше, и искать мастера, а достаточно включить скайп и слушать сатсанги. Вопрос в следующем. Ученые и люди, которые спонсируют научную деятельность, делают ли они благо? Больше людей ведь узнают о дхарме. Но все равно их путь более низший, нежели чем у истинного садху, монаха. Как по моему мнению, если деятельность ученых, направленная на улучшение здоровья, коммуникацию, то это хорошо. А полеты на Марс — это неважно. Ведь миллиарды вселенных, созданных умами миллиард брахм, и все эти вселенные нет смысла изучать, да и не получится это, они меняются и так далее. Суть же не в этом. Суть в том, чтобы осознать, что все это проекция сознания. Не изучать снаружи, а направлять поиск внутри себя. Вот там истинное исследование. Ом. Пранам трем драгоценностям.
Так, а вопрос в чем? Тут лекция небольшая. В общем, все правильно. Вопрос.
Ученые и люди, которые спонсируют научную деятельность, делают ли они благо? И есть ли смысл в улучшении жизни здесь? Два вопроса.
Наука может приносить как благо, так и проблемы. Например, есть лаборатории, которые исследуют вирусы. И чтобы их исследовать, они их создают. Потом эти вирусы вырываются наружу и заражают полпланеты. Вопрос, зачем они все это вообще делали? Лучше бы они ничего не исследовали, не трогали. Или ученые могут создавать, исследовать атом. Затем из атома делают ядерные бомбы, водородные бомбы, ядерные ракеты, СС-20, Трайдент. Это вот наука тоже. Так что жить опасно становится. Но наука может и улучшать людей. Улучшать, вернее, жизнь. В связи с этим надо понять, что есть Бахир-Вичара и Антар-Вичара. Бахир-Вичара – это исследование, повернутое наружу, на Вселенную, на Пракрити, на материальную энергию, с целью обрести Пракрита-Ситхи, материальное совершенство. Все это еще называется лока-тантра – знание этого мира. Если эта наука ведома духовными людьми, то она может приносить пользу, и это благо. Но, конечно, она ниже по уровню, чем антар-вичара – внутренние исследования, потому что никакая внешняя наука, никакие пракрита-ситхи не прерывают круг рождения и смерти. Антар-вичара, внутренние исследования, приводит к постижению Бога и прерывает круг рождения и смерти. Поэтому по степени приоритета антар-вичара всегда выше. И мышление садху здесь совершенно правильное. С другой стороны, люди не могут быть садху, большинство людей. Но им надо куда-то двигать свой разум. Поэтому они начинают с внешнего исследования. Для них актуально развиваться через науку. Но только в том случае это будет благоприятно, если над этим это будет в руках мудрецов, мудрых и пробужденных людей, которые смогут направлять, контролировать это. Если же наука развивается бесконтрольно и не в руках мудрецов, она может приносить как какие-то улучшения жизни, так и большие проблемы. Например, создается технология, информационная технология, банковская технология, карты, безналичные расчеты, цифровые деньги. А потом людей начинают контролировать. Видеокамеры. Передача данных. Полный контроль, тотальный контроль. К этому может прийти человечество? Может. И это может быть опасным. Если наука подчинена внутреннему исследованию, подчинена дхарме, такого никогда не произойдет, она будет приносить пользу. Дальше.
Ансумати, первый вопрос. Драгоценный источник мудрости. Прошу вас помочь разобраться или направьте в нужном направлении, где искать информацию. Во время сатсанга на Дивали вы раскрыли символизм Рамы, Атман, Ситы, Шакти, Лакшмана, Ум и Раваны, Эго. Помогите, пожалуйста, непоседливому уму разобраться с символизмом других героев индуизма. Хануман, Картикея, Дханвантари, Дхармарадж и братья Ашвины. Ом.
Хануман — это энергия очищенного ветра на службе Атмана. Это крия-шакти. Это мукья-прана. Энергия, идущая по центральному каналу. Хануман — сын бога Ваю, воплощение Ваю. Картикея — это мощная крия-шакти. Мощная сила очищенного Я, йогина, способного сокрушить препятствия демонов гордыни. Дхармарадж — это будхи, наши оценки внутренние, наш внутренний цензор вместе с Читрагуптой, наши фундаментальные ценности и принятие решений, которые, анализируя санчит-карму, агами-карму, принимает решение, где душе надо воплотиться для проживания того или иного опыта. Братья Ашвины – это кумара-эго, юная, очищенная, пробужденная личность садху, которая дарует ему чистую прану. Как-нибудь подробнее можно будет поговорить об этом.
И второй вопрос связан с волей. Начала больше практиковать раздел праджня-янтры и сократила шакти-янтру. Сейчас идет период садасати. Начала замечать уменьшение силы воли, больше расплываюсь, уменьшилась собранность и нацеленность на практике. Это отклонение. Можете порекомендовать средства, помогающие вернуться в волевое собранное состояние и убрать растекаемость, не теряя при этом воззрения и созерцания.
Делайте упасану, Лакшми, Сарасвати, Дурги, женских божеств. Занимайтесь больше мантра-садханой, медитацией меньше. Занимайтесь созерцанием в движении, в подступающей концентрации, не поглощаясь тхьянами. Медитируйте на вселенский аспект божественной воли. Подберите из 108 имен Дататреи или Шивы аспект, соответствующий воле.
Анна Шефер, первый вопрос. Ом намасте, Гурудев, примите мои поклоны. Сейчас вы даете лекции по промежуточному состоянию. У меня возник вопрос. В Гаруда Пуране говорится, что за душой во время смерти приходят ямадуты и силой с огромной болью достают душу из тела и тянут к Ямараджу. Если человек поклонялся Вишну, то приходят Вишну-дуты и забирают его в чистые страны. Какого рода это вмешательство и на каком этапе промежуточного состояния это происходит? Или это некое образное описание, и душа сама в соответствии со своей греховностью создает те или иные страдания в момент смерти?
Это не образное описание. Реально приходят тонкие существа. Эти тонкие существа, они связаны с нашей душой. Какого рода это вмешательство? Если грехи, то приходят злобные существа. И вмешательство такое, что они волоком волокут душу. Астральными крюками. Астральными плетками, как-нибудь так, гневно. Если это мирные, накоплены заслуги, была упасана божествам, то приходят божественные существа, излучая сияние, излучая сатву, излучая благость, и указывают путь душе, являются ее гидами, проводниками, помощниками. У них могут быть крылья, как у ангелов, корона или просто белое одеяние. Или они могут быть в виде таких наполовину бесплотных существ, небольших, которые просто как проводники, как указывают путь душе. Это происходит на этапе, когда душа выходит из ясного света, проходит промежуточное состояние дхарматы, истинной таковости природы элементов, и начинается период становления, период поиска нового рождения и прохождения через разные виды миров, пока ее судьба не решится окончательно, пока какая-то карма не возобладает. Душа сама в соответствии со своей греховностью создает те или иные страдания в момент смерти. Дело в том, что тонкий мир – это мир, где субъективное и объективное смешано. Поэтому можно сказать, и душа создает, и существа приходят. Это взаимосвязано. Надо понять взаимосвязь этих двух.
Второй вопрос от Анны. Если предположим, что пришел момент оставления тела, на чем нужно сконцентрироваться или о чем и о ком думать в момент смерти? Есть ли сильный практик, средний практик и слабый практик?
Как грамотно задан вопрос, да? С классификацией подразумеваемой. Сильному практику надо сконцентрироваться на брахмане. Методом пребывания в присутствии сахаджи и больше ничего. Тогда он обретает мокшу, это называется освобождение в дхармовое тело или освобождение в тело мудрости, в джняна-каю. То есть ему надо быть в том, в чем он был всю жизнь, в чем он натренирован всю жизнь, в состоянии ума, раскрепощенном, распахнутом и подобному небу, без каких-либо фиксаций, концентраций, ограничений или визуализаций. Ему надо быть в брахма-хам-бхаве и диви-бхаве, и этого достаточно. Но при этом он должен по-настоящему реализовать высокую стадию мудрости, чтобы это сработало. Среднему практику надо преобразиться в свое божество, зародить божественную гордость, и он достигнет другого вида освобождения не в тело мудрости, а в иллюзорном теле своего божества. Ему надо, овладев мантрой, визуализацией и устойчивой гордостью божества, так отождествить себя со своим божеством, чтобы он делал это всегда, в любой момент, чтобы он был твердо уверен. Мой ум, ум Дататреи или Шивы, моя речь – это мантра Дататреи, мое тело – это тело Дататреи. Слабому практику надо сосредоточиться на древе прибежища и всех святых прибежища и на мантре. На любом святом, который он знает. Или на своем гуру практиковать гуру-йогу, иштадеватавата-йогу и всегда читать мантру. Также на своих заслугах, на любых возвышенных состояниях, которые бы даровали ему дивья-бхаву. И также на желании попасть в райское измерение, в локу божества, которому он посвящен или в который он поклонился. Это три уровня освобождения. Первый – это саюджа мукти, второй – это сарупья мукти, а третий – салокья мукти.
Накшатра Мала. Ом намасте, драгоценный Гуруджи. Моя мама очень больна, и когда была возможность, она каждый день читала молитвы по полчаса, а иногда и по часу, которые вы дали для нее, по всем правилам. Ей это очень помогло, но сейчас наступил еще более сложный период в ее жизни, и она совсем не владеет телом и речью. Прошу вашего благословения для нее. Какие мантры лучше всего ей прослушивать в такой период? Благодарю вас за все. Тысячу раз простираюсь у ваших ног.
Маха Мритюнджая мантру. Мантру Дханвантари. Ом Дханвантре Намага. Дханвантари Гаятри.
Виталий, расскажите, пожалуйста, немного больше про память вещей. Спасибо.
Существует прана, универсальная космическая прана, маха-прана, в которой отпечатываются все наши мысли, слова и поступки. Эта прана окутывает каждый предмет, каждое существо и каждого человека. Когда мы носим какие-либо вещи, долго живем в каком-либо месте, эта прана также окутывает предметы, отпечатывается в нем и входит в них. И эта прана содержит информацию о наших мыслях, о наших действиях, и она может сгущаться и накапливаться. Если вы чувствительны, ваши каналы очищены, вы касаетесь этих предметов, вы можете считывать информацию с этих предметов. Информация записана в пране, которая разлита повсюду. Но она может сгущаться в таких предметах. Например, вы можете сесть на скамейку. Если кто-то сидел до вас с сильными мирскими желаниями, вы считаете эту прану, и эти желания войдут в вас. И вы почувствуете, что вы их имеете. Вам покажется. Но это не ваше желание, это прана, которая вошла в ваше тонкое тело. А вы стали чувствительны благодаря чувствительности каналов. Если вы делаете очищение ветра, практики, очищающие поверхностные каналы, вы можете чувствовать такую прану. Лучше всего такую прану хранит информацию, хранит вода. Вода является магическим элементом, который переносит и хранит такую информацию. Поэтому вода используется для очищения, для чаманы, для различных ритуалов. Когда на воду наговаривается что-либо, начитывается мантра. Если вещь какая-либо благословлена святым, каким-либо мастером, и он визуализирует божеств, мандалу, читает мантры, дует на эту вещь, эта вещь впитывает эту прану, и она будет вас защищать и благословлять. Например, когда я освещаю кантималы, они защищают человека и принимают на себя его кармические какие-то проблемы и удары. А когда они рассыпаются, то считается, они отработали свое. Их защитное действие завершилось, и надо заново их освещать, предлагать на алтарь и так далее. И бывали случаи, когда человек получал кармические удары, но его кантималы принимали на себя эти удары, рассыпались просто. Это тоже действует прана, которая напитывает вещи и предметы. Такая прана может напитывать божеств во время поклонения. Их можно видеть тонким духовным зрением, и эта прана может вдохновлять или благословлять. Есть случаи, когда эта прана настолько сильная становилась в отдельных храмах, что божество начинало двигать глазами. Есть видео даже, где божество немножко меняет свою позу физически, как-то поворачивается, глаза открываются у статуи. Это тоже действие такой праны. Иногда такие сильные статуи, сильные праны даже могут ходить по ночам. Ну так говорят некоторые служители в храмах. Сильная святая прана, она может менять элементы физической материи. Поэтому освященные четкие, малые, магические предметы, они накапливают такую информацию и помогают, защищают йогина на духовном пути. Я слышал, в Ватикане даже есть такое устройство, изобретение, которое позволяет считывать память вещей и выводить ее на экран. Такой как хроновизор, который считывает память вещей, который можно устанавливать и смотреть. Даже события прошлого, как по видео. Ну, не знаю, байки это или нет.
Вопрос. Как относиться к людям, которые пытаются вызвать чувство вины у тебя или унизить?
Во-первых, здесь надо решить так, что я сам устанавливаю, испытывать мне чувство вины или нет. Никто вовне не может устанавливать во мне чувство вины. И я сам устанавливаю, насколько мне возвышаться или настолько мне унижаться. Я сам руковожу своими чувствами. Никогда не следует ставить себя в зависимость от внешних факторов, внешних воздействий. А затем действовать как садху. Садху вместо чувства вины культивирует божественное величие. Вместо чувства униженности он культивирует брахма-ахам-бхаву. То есть он никогда не унижается, никогда не испытывает чувство вины. Поскольку все это деструктивная энергия. Энергия, которая в конечном счете приносит проблемы вместо духовной благодати. И вот отношение к другим людям вы можете выработать правильно, когда поймете это, что другие люди ни при чем здесь. Они могут хотеть все, что угодно, но вы-то здесь при чем? Собака может хотеть на вас лаять, муравей хочет укусить вас. Но вам не надо себя, свою бхаву менять, свое мироощущение из-за этого менять и ставить зависимость. Они могут действовать как угодно. И где-то вы можете даже относиться к ним с пониманием, состраданием. Такова их природа, такова их карма, и вы можете их жалеть, сострадать им. Держаться от них на расстоянии. Но вам не надо позволять манипулировать собой, чтобы впадать в чувство вины или впадать в чувство неполноценности. Это не должно зависеть от них. Все эти чувства должны зависеть только от вас. Вы хозяин своих чувств. Когда вы осознаете, что вы хозяин своих чувств, и никто не может манипулировать вашим состоянием, вы перестаете ненавидеть таких людей. Вы понимаете, что они просто выполняют свои кармические программы, они просто попались вам на духовном пути, чтобы вас немножко потренировать в этом. И когда вы натренировались в этом, у вас нет к ним ни ненависти, ни раздражения, у вас есть бесконечное терпение, сострадание, любовь, но на дистанции, на расстоянии, по принципу «кланяемся на расстоянии». С такими людьми не надо поддерживать отношения, но их не надо ненавидеть. Им надо желать освободить свой разум от неведения.
Вопрос. Дмитрий пишет. Ом поклон Гуруджи. Каждый день стараюсь практиковать, хотя практикую немного. Когда практикую больше этого, некоторое время не хочется, как ограничитель в уме. Хотелось бы больше, как этого достичь?
Сначала мотивация, потом намерение, а потом расширение своего уровня практики. Мотивация приходит из анализа, например, из четырех осознанностей. Также благоприятно призывать энергии божеств в аспекте практики, садханы. Например, мантры Шиве «Ом йогине намага», «Ом садханая намага», «Ом гири садханая намага», «Ом маха йогине намага», йогину поклонения, великому йогину поклонения, предающемуся садхане в горах поклонения. То есть тем аспектам, которые олицетворяют практику. Но вы должны выработать мотивацию, иначе если вы без мотивации, без анализа и намерений будете поклоняться, сила божеств, намерение божеств втянет вас в практику. Но без мотивации вы даже как-то не будете осознавать. Будете интенсивно практиковать, и потом подумать, а чего я так практикую? Вы сами должны выработать в себе мотивацию. А для этого провести анализ. Анализ своей жизни, аналитические медитации. 24 аналитические медитации. Лучший способ для этого.
Гриш спрашивает. Скажите, пожалуйста, каково святым брать на себя тяжелую карму людей? Сколько просветленных способен осилить учеников, что если их будет целая страна? Как это повлияет на здоровье и осознанность мастера?
Если ученики соблюдают самаю, чистоту духовной связи, контролируют свои желания, эго, карму, если происходит отбор учеников, и они соответствуют критериям, это не сильно влияет в пределах нормы, в пределах допустимого. Но если нарушаются самая или принимаются ученики, наделенные тамасичными, раджасичными качествами, если они не знают этики гуру-ученик, правильной связи, то возникают проблемы как для ученика, так и для гуру. И это все выливается в страдания энергетического, тонкого тела и прочее. Здесь должно быть соблюдение принципов самаи, принципов этики, должный уровень сатвы. Тогда может быть много учеников, и это не приносит никаких страданий. Даже если будет целая страна. Представьте, целая страна учеников, но у всех у них третья ступень.
Александр спрашивает. Ом намасте, поясните, пожалуйста, что значит пребывать в осознанности ежесекундно?
Я уже когда-то сделал такое пояснение. Это было достаточно давно, 2004 год еще где-то. Книга «Сияние драгоценных тайн» Лая-йоги. Там около 300 страниц пояснений. Вы можете насладиться этим. Невозможно пояснить, что такое пребывать в осознанности ежесекундно. Можно только пытаться это делать. И вот это все попытки, попытки. Как невозможно любить за другого, есть за другого, даже в туалет за другого нельзя сходить, так? Но попытки можно делать. И вот все мастера делают попытки, попытки, намеки, намеки словами. И это называется словесная передача. Надо получить словесную передачу. Это невозможно сделать так, вот по интернету. Вот если прямо в этот момент вы сосредоточитесь на чувстве «я» в эту секунду, в этот момент, так что часть вашего внимания пойдет внутрь, а часть останется наружу, и вы немного попытаетесь осознать внутреннего наблюдателя, вспомнить себя, как будто вот вы наружу были ориентированы, но себя не держали, не помнили, и вы как будто вспомнили себя. Как будто вы начали наблюдать мысли, внешний мир. И в вас как будто заработала новая сторона, новая грань. Прямо в этот момент, не завтра, вот сейчас прямо. Это тонкое духовное действие. Разворот половины, 50% сознания вовнутрь. С вопросом «Кто я?». Затем с отбрасыванием вопроса «Кто я?». И просто с направлением сознания на «Я». Вот ведь мы все субъекты, личности, души. Так? Никто тут не объект. Так? Все субъекты ведь. Ведь у каждого есть «Я». Так? Ведь мы говорим «я», вот «я хочу», «я думаю», «я делаю». Вот, и вы задали этот вопрос, исходя из своей субъектности. Вы не задали его из объектности, так? Вы субъект, потому что вы не чат-бот, не программа, вы человек. А человек, значит, вы атман, божественное я, вы душа, и в вас есть божественное я. И вот осознать свою субъектность прямо в моменте, возможно, когда вы начинаете обращать на нее внимание. Вам надо обратить внимание на нее. Все, на что мы обращаем внимание, активируется. Это секрет. Силой сознания мы можем активировать нашу внутреннюю субъектность. И когда вы направляете внимание на «я», из позиции «я» начинаете наблюдать мысли, эмоции, внешний мир, вот это вот начало вот этой ежемгновенной осознанности. Ежемгновенный, значит, каждый миг вы направляете внимание. Каждый миг направляете внимание. Это начало большого-большого процесса, потому что вы будете врастать в эту субъектность, исследовать ее, обнаруживать ее разные грани. Это целая вселенная. И вот когда вы обращаете внимание на «я есть», вы можете сравнить, изменилось ли ваше состояние или нет. Вот до того, как вы начали это делать, вы были другим или нет немножко. Если оно углубилось, если появилась ясность, значит, вы на правильном пути. И надо двигаться понемногу в этом направлении. Это еще не созерцание, но это первый маленький шаг к нему.
Упассана пишет. Намасте, драгоценный Гуруджи, скажите, пожалуйста, как остановить программу самоуничтожения при тяжелой аутоиммунной болезни? Какую садхану делать и какие лучшие мантры читать? Пранам.
Маха Мритюнджая мантра. Каждый день не менее 108 раз. И делать практики долгой жизни. Шанти Стотра Даттатрии. Каждый день. Молиться о благословении на ситхи, здоровье, долголетие, вплоть до бессмертия. О благословении на такие ситхи, крепкого здоровья, крепкого долголетия. Шиве, Даттатрея, в аспектах. Подобрать мантры, соответствующие этим аспектам. Ом Аюша Намага, жизненному дыханию поклонения. Ом Дживаная Намага, жизненному поклонению. Ом Амрите Намага, нектару бессмертия поклонения. Ом Амрита Гавришешварая Намага, подателю нектару бессмертия. Ом Амаришая Намага, бессмертному поклонению. Или владыке бессмертия поклонения. Ом Амарая Намага, бессмертному поклонению. Затем зарождать ощущение силы, физической силы, здоровья, долголетия с мантрами. Ом Субалая Намага, Ом Махабалая Намага, великомощному поклонению, великосильному поклонению. Ом Балины Намага, мощному поклонению. Ом Баларупадрите Намага, принимающему образ сильного. Ом Балавате Намага. Вот эти мантры на восходящей луне по понедельникам с этими мантрами делать подношения панчу пачара пуджу или просто цветов, благовоний, воды, угощений. Самое простое. И своими словами молиться. Господь Шива, даруйте мне благословение, ситхи, здоровья, долголетия. Крепкого здоровья, крепкого долголетия. Вот. Каждый день Махамритюнджая мантру, каждый день Шанти Стотра Даттатреи. Так, понемногу ваш ум будет запускать программы на здоровье и долголетие. Ваша концентрация, внимание и упасана привлекают это.
Вопрос. В христианстве 7 высших миров населяют. Ангелы, архангелы, господство, власти, престолы, херувимы, серафимы. По учению шиваизма Шива, Шакти, Шамбхавы, Шакты, мантра Махешвары, Мантришвары, мантры и так далее. Вопрос. Это описание одного и того же мира высших существ, как с точки зрения христианства, так с точки зрения шиваизма?
Миры разные, вибрации одинаковые. Христианский мир будет отличаться от шиваистского. Вы будете видеть тех божеств и тех существ, которые будут соответствовать вашему состоянию ума. Но по вибрации они одинаковые. Но по форме, по менталитету, умонастроению, те, кто поклоняется христианским силам, идут в христианские измерения. Кто поклоняется шиваитским божествам, переживают шиваитских божеств. Это же естественно, это как культура. У каждой религии существует своя культура проявления в тонком мире. И вы приходите туда, и там есть нечеловеческие божественные существа, и вы будете видеть именно тех, которые будут соответствовать вашей духовной культуре. Но по вибрациям они одинаковые. Например, любящий христианин и любящий святой Санатана Дхармы, буддизма – это одни и те же вибрации. Или христианин, осознавший «я и отец мой есть одно», и адвайтист, осознавший «ахам брахмасми». По вибрациям это будут одинаковые вибрации.
Ом Гуруджи, у моей супруги сильные боли в пояснице из-за грыжи. Проходит лечение у врачей, чтобы вы могли посоветовать, какие методы асаны пранаямы применять для облегчения боли. Прошу благословить ее на скорейшее выздоровление, на мосты всех благ. Павел.
Если можете найти випхути пепел после маха мритюнджая яги, то втирайте его с мантрой ом намах шивая трижды в день в больную область. И лежать на аппликаторе Кузнецова. Это светский вариант асаны с гвоздями для циркуляции энергии. Йоги на асаны с гвоздями лежат. Для мирских людей делают аппликатор Кузнецова. Это не вылечит, потому что такие вещи, они сложно лечатся, но это уберет боли. Кроме этого, можно читать Шанти-стотру Дататрии от всех болезней, посвящать ее своей супруге заслуги от ее чтения.
Алекс пишет. Что такое внутреннее благодатное состояние, превосходящее молитву?
Это называют дивья-бхава. Божественное мироощущение. Что это такое? Это можно узнать только самому, войдя в него. Но можно сказать, что это ощущение умиротворения, спокойствия, внутренней целостности, гармонии. Вот оно есть у вас, это уже вот начало в него, вхождение. А потом появляется больше, словно у души крылья вырастают, и радость появляется. Потом радость нарастает, вы думаете, хорошо, это как? Вот просто счастье какое-то. И вот вы чувствуете беспричинную радость и счастье сами по себе. И вы ничего не делаете, не думаете, вот оно как изнутри просто открывается в вас. А потом его становится столько много, оно становится даже динамичным. Так что оно восторг вызывает вас. Это не просто счастье, а такое уже счастье, от которого и петь хочется, и танцевать. Это значит, энергия ваша входит в центральный канал, чакра уже подключается, движение праны, а потом она нарастает, и вы чувствуете вообще не только восторг, это вообще экстаз просто. Просто плавятся каналы и чакры. Экстаз потом нарастает, что внутри вас возникает очень тонкий, еще более генерируется состояние восхищения и желание прославлять это, внутреннее прославление. Откровение начинает приходить. Я не только чувствую счастье внутри, не только чувствую восторг, а ко мне приходит глубина, миропонимание по-новому видится. И вот так он нарастает, нарастает. А потом приходят совсем уж непостижимые вещи, о которых страшно говорить даже. Божественная непостижимость, божественная воля, божественная мудрость, когда такой человек может ощущать: я сосуд божественной мудрости, или я длань Господня, я божественная воля, божественная рука, Бог через меня что-то делает. И вот все более и более непостижимые, трудновыразимые даже аспекты благодати. Просто это великая тайна, о них даже говорить нельзя. Они как вспышка света, туда даже ангелы боятся входить. Такое вот может быть благодать нарастать. Но начинается она с внутреннего покоя, с внутренней умиротворенности, внутренней целостности, когда вы просто в спокойствии, и вам хорошо. Вот это начало ее.
Василий спрашивает: ответьте, пожалуйста, какова судьба самоубийц, как это влияет на карму и путь к освобождению?
Некоторые из них могут попасть в адские миры, в адские измерения. Поэтому отпевать отказываются некоторые. В христианстве, например, таких существ. Это грех. То есть душа настолько была в иллюзии, в темном состоянии, что не контролировала себя. Считается, что и в тонком мире после смерти нормальные души умерших не общаются с такими душами, потому что у них более тяжелые, низкие вибрации. И таким душам сложно помогать, потому что они в омраченном состоянии находятся. Но не все. Бывает, когда это произошло неосознанно, из-за помрачения разума, не по своей воле, а как-то по-другому. Тут много разных нюансов. Считается, если такой человек молится за такую душу, хочет ее отмолить, поднять ее вверх, он должен быть очень сильным, и он должен защищать себя. Иначе он может взять плохую карму, если человек находился в очень омраченном состоянии.
Станислав спрашивает: Намаскар, Гуруджи, какова важность волос для кундалини-йогина? Некоторые мастера, как йогин Баджан или йоги Акхори, Вималананда, настаивают на важности волос и советуют не стричь. Что бы вы посоветовали, Ом?
Ну, считается, в волосах накапливается духовная сила. Если йогин практикует тапас, тонкие какие-то вещи. Но, по моему опыту, и без волос можно пробудить кундалини и достичь самадхи. То есть есть монахи, которые бреют голову и входят в самадхи с бритыми волосами. Без всяких проблем. Тут главный уровень вашей энергии. Каналы чисты, энергия пробуждена, заслуг хватает, есть волосы или нет, ты входишь в свет. Каналы нечисты, мало заслуг. Можешь отрастить волосы, никакого толка. Считается, чем сильнее садху, тем больше его волосы. Он собирает их, это называется джата-макута, корона из волос. Волосы заплетаются в косу, вот таким образом укладываются, как у некоторых святых, и обрабатываются специальным составом, чтобы они затвердели. Украшаются цветами, сверху четками, и они становятся такой своего рода короной. И эта корона называется джата-макута. Джата – это волосы, собранные в джату. Джата-макута – это тамасичная корона, одна из трех типов корон, которые носят йоги, садху, аватхуты. Есть каранда-макута – это корона раджасичная, которую носят цари, раджи. Она имеет такую расширяющуюся форму горшка, там цветные драгоценные камни. Есть кирти-макута – это корона богов. Она такая утончающаяся, вверх удлиняющаяся. Если вы посмотрите, у богов такие высокие короны. Это кирти-макута, корона славы. три типа корон. И вот если это садху великий, то у него будет такая джата макута. Вот такая, знаете. Это очень уважаемый садху. Иногда, если он даже себя неправильно поведет, то с него могут срезать эту корону, состричь. Считается, что сила такого садху находится вот в этих волосах, его магическая сила, которую он накапливает своим тапасом. Но кундалини можно самадхи обрести без этого.
Дальше. Роман спрашивает. Посоветуйте, пожалуйста, как практиковать смирение.
Я слышал, однажды к Бхагавану Шри Раджнише пришел саньяси, сказал: «Бхагаван, я хочу вам предаться. Вот полностью вот отбросить и вот смиренно вот вам предаться». И он ему сказал: «Повтори это еще раз». Сказал: «Повторил». «Повтори еще раз». «Повторил». Сказал: «Повтори еще раз». «А зачем?» Вот видишь, он сказал, ты же захотел полностью предаться, но уже твой ум начал вот интерпретации, рефлексии вот очень быстро. И вот если вы хотите практиковать смирение, вам надо культивировать преданность без всяких рефлексий. Вот когда есть преданность, а все рефлексии силой веры и преданности растворяются. Смирение означает, что вы убираете себя, оценки, интерпретации, рефлексию ума и находитесь в возвышенной дивья-бхаве, в состоянии любви, преданности и самоотдачи. Когда вы видите Бога в каждом, когда упражняетесь в чистом видении постоянно, и когда вы не проявляете своей энергии, кроме одной – возвышенность, дивья-бхава, преданность, любовь, чистое видение. А остальные энергии, собственную крия-шакти, собственную ичха-шакти, вы не слишком проявляете. Вы их проявляете, но очень аккуратно. Когда вы действуете как Хануман. Однажды Сита спросила: «Хануман, ты поклоняешься стопам Господа Рамы, а вот что, мои стопы тебе не нравятся?» Так, с шуткой. И он-то очень так смиренно, деликатно. Он сказал так: «Госпожа Сита, вы тоже являетесь моей госпожой, поскольку вы супруга Рамы. И, конечно, ваши стопы гораздо нежнее, но стопы Рамы все равно для меня являются объектом преданности». Так он вышел из этого вопроса. Смирение означает, мы убираем свои предпочтения, убираем свое эго, отбрасываем себя и сохраняем только преданность, веру и любовь. Дальше.
Юлия Зайцева спрашивает. Намасте, Гуруджи, скажите, душа реинкарнирует сразу после рождения или она может попасть в ад или рай до реинкарнации и только потом опять переродиться, или после ада душа перерождается животным?
Реинкарнация – это и есть попасть в ад или рай. Это и есть реинкарнация. И новая жизнь начинается. То есть реинкарнация – это не только в тело человека. Это в любой из миров. Считается, для реинкарнации душа проходит 49 дней. 49 дней – это крайний срок, когда уже наступает какая-то определенность. Но на самом деле некоторые души могут оставаться, не реинкарнируя, долгое время в промежуточном состоянии. Душа может попасть в мир богов, в мир предков, в мир животных, получить грубое тело или тонкое. Все это трудно определимо. Нет одного какого-то такого гарантированного процесса. Это определяется тонкими психологическими состояниями души.
Вопрос. Как в течение дня удерживать чистый взгляд? Все время отвлекаешься на сенсорические вещи, а потом тяжело от того, что ты опять закрутился в миру, а идти нужно только к Богу.
Для начала лучший способ непрерывно учитесь читать мантру. Сначала на четках, затем в мыслях. Когда вы преуспеете в этом, надо практиковать атмавичару. Примерно год потратьте на атмавичару. Но ее надо практиковать под руководством духовного учителя или его опытного ученика. Когда вы преуспеете в практике атмавичары, переходите к тонким созерцательным практикам. Но для этого надо войти в прибежище. Они передаются от гуру ученику. Есть у нас множество созерцательных методов, много. И первые 12 лет мы практикуем 12 санкальп, вторые 12 лет мы следующие вещи практикуем. Все это возможно, но надо этому обучиться. Если вы им обучитесь, вы станете гораздо увереннее себя чувствовать в созерцании. Но начинайте с мантры. От мантры переходите к полноте внимания. От полноты внимания переходите к концентрации. Это можно делать в движении, в повседневной жизни. Не концентрации, к созерцанию. И атмавичара – это первый шаг в созерцании. Каждый день упражняйтесь в созерцательной ходьбе минимум 1 час. Выходите на улицу, в парк, и говорите себе: от этого дома до этого квартала я пройду, не буду отвлекаться, буду сосредотачиваться на чувстве «я». Постепенно увеличивайте дистанцию, увеличивайте время. До 2-3 часов. А затем в повседневной жизни старайтесь поддерживать такое созерцание «я есть», чем бы вы ни занимались. Это очень сложно. Вы почувствуете, что ваш ум постоянно отвлекается. Но ваша задача – вернуть его назад. Сколько бы он ни отвлекался, 1000 раз отвлекся, 1000 раз верните. Вы должны слушать наставления по атмавичаре, читать такие тексты, как «Будь тем, кто ты есть» Шри Рамана Махариши, сатсанги, посвященные атмавичаре. Вы по-настоящему должны открыть для себя мир атмавичары и научиться смотреть на Вселенную глазами атмавичары. Тогда что-то, какой-то прогресс будет. Проходить ретриты по ней.
Намасте. Существуют ли какие-то необходимые критерии при обретении просветления? Например, человек должен был войти в самадхи с остановкой дыхания и погружен в свет на 5 часов.
Существуют. Для кундалини-йоги свои критерии, для раджа-йоги свои критерии, для лая-йоги свои критерии есть. Есть учение о 7 землях мудрости, и на каждой земле мудрости есть свои критерии. Один из таких критерий – достижение непрерывного сознания. Непрерывного сознания наяву, непрерывной осознанности, непрерывного сознания во сне со сновидениями. Затем непрерывного сознания во сне без сновидений. Это очень сложные критерии, которых сложно достичь. Другой критерий – савикальпа, нирвикальпа, самадхи. С помощью раджа-йоги, с помощью кундалини-йоги. Тоже сложные критерии. А до этого переживание тхьяны. Третий критерий – достижение единого вкуса, отсечение надежды, страхов и цепляний. Отбрасывание эго. По совокупности этих критерий определяется стадия просветленности. Все мастера, в общем, знают об этом. Мы руководствуемся здесь Прокриями Веданты, 7 землями мудрости Джняна-бхуми, изложенными в Прокриях Веданты, в текстах Йога Васиштхи и в других. Там они объяснены, но не подробно. Чтобы подробно эти критерии понять, надо спрашивать у гуру, как ученика.
Намасте, гуру, какие ваши книги и видео вы могли бы посоветовать для начала в самостоятельной практике?
«Сияние драгоценных тайн», том 1-2, «Кодекс мастера».
У Много лет поклоняюсь Кришне, начал слушать ваши лекции после чтения йога Васишхи. Очень нравится ваш вариант ведического знания. Можно быть преданным Кришне и Шиве одновременно. Можно ли?
Если у вас широкий ум, думаю, можно. Если Кришна воплощение Вишну, а Шива и Вишну – это один и тот же Ишвара, только в двух ипостасях. И тексты тантр говорят «Шивасе хридем, Вишнох вишноче хридем, Шивах Шива в сердце Вишны, а Вишну в сердце Шивы». И тот, кто не понимает этого, не достигнет освобождения. То можно. Хотя, может быть, вам и непросто будет. Но если вы понимаете, что все боги есть проявление одного бога Ишвары, который может проявляться в любых обликах, то это несложно. Мы выполняем упасану. Это модифицированная упасана панчаятана Шанкары. Поклонение пяти божествам или шести божествам. Шанкара дал панчаятана пуджу. В панчаятане пуджи поклоняются шести божествам. Или пяти божествам, вернее. Джуна Акхари так. Панчаятана пуджа означает поклоняются Шиве, Деве, Ганапати, Сурье, Вишну. Но при поклонении все божества считаются проявлением одного брахмана. Им не поклоняются как отдельным, им поклоняются как одному. И мы также выполняем такую садхану поклонение как одному. То есть, медитируя на Вишну, вы можете поклоняться брахману и через это видеть в нем Шиву. Медитируя на Шиву, вы можете поклоняться брахману и видеть в Шиве Вишну. Вот такой это метод поклонения. Это метод недвойственного поклонения, совсем другой. Это метод поклонения в Шайвачаре. В Вайшнавачаре нет таких методов поклонения. Там если Вишну, это Вишну, если Шива, это Шива.
Лариса спрашивает. Намасте, дорогой Гурудев, отличается ли обыкновенные болезни от коронавируса? Как мне показалось, это интеллектуальная болезнь. Ощущение, что молитва и очищение энергетики – самое эффективное лечение ум.
Не столько интеллектуальное, сколько проническое, тонкоматериальное. Это болезнь астральная, которая проявляется на физическом уровне, если не удалось ее нейтрализовать на астральном уровне. Астральная болезнь проявляется как давящая энергия в области удана-ваю сахасрара чакры. И только потом она материализуется на физическом уровне в виде простуд и таких проблем. Если у вас сильная прана, и выполняли сильную садхану, вы можете ее останавливать, такие болезни на уровне тонкого тела, и вы переживете это на астральном уровне. Но если это не останавливается, это проходит в каналы физического тела. Вирусы – это живые существа, такие как демоница Сусика, описанная в йоге Васиштхи. И они могут проникать в тонкие тела живых существ, это их, в общем, задача. Задача садху – не позволять этого делать.
Намасте, Гуруджи. С детства беспокоит дух, не дает спать. Недавно шаман сказал мне, что это идам в образе зеленой тары, дух-помощник, которого я создал для практики в прошлых жизнях. Что с ним делать?
Тогда вам надо найти мантру зеленой тары, которая помогает. Вообще тара так не действует. Может быть, ваш умственный образ так действует. Вам надо найти мантру зеленой тары, которая помогает здоровью, убирает беспокойство и способствует хорошему сну. И начитывать эту мантру. Вы можете обращаться к Шиве с мантрой «Ом Сусвапная Намага» – олицетворению хорошего сна, поклонения. Шива в этом аспекте – воплощает хороший сон, дарует благословение хорошего сна. И он, как бы, думаю, с этой проблемой договорится, с этим духом.
Дальше. Гуруджи, здравствуйте, благословите, пожалуйста. Меня зовут Ирада.
Мои благословения, Ирада.
Ом Гуруджи, Павел из Петербурга. Прошу дать благословение мне и моей супруге для продолжения успешной садханы и распространения дхармы в Петербурге и всем мире. Благодарю вас.
Ом, мои благословения вам.
Заряна спрашивает. Мои поклоны драгоценному гуру и прошу дать благословение для исцеления души и тела своей мамы. Онкология. Что я могу сделать для помощи моей мамы в исцелении?
Читайте Шанти Стотру Дататрии, Даттастау Дататрии Санкальпой помощи мамы для исцеления и Махамритюнджая Мантру. Перед каждой практикой порождать санкальпу намерения, а после посвящать заслуги исцелению. Все заслуги от выполненных вами практик посвящать маме. Также вы можете найти випхути, качественный пепел, и давать ее маме пить или втирать в тело. Трижды в день с мантрой «Ом Намах Шивая». Давать маме слушать мантры Дханвантари, божества Аюрведы, способствующими исцелению. Дханвантари Гаятри. Дханвантари Мала Стутра. Мала мантра.
Сергей Волков пишет. Ом намасте. Мое почтение, дорогой Гуруджи. Хочу принять символ веры, статус грихастхи, стать вашим учеником. Прошу ваше благословение на это.
Мои благословения. Все, перенесем. На этом закончим. Остальные вопросы ответим в другой раз. Ооо.